«Спасибо», — ответил я. «Но ты ведь сдерживаешься?» — прямо спросил я у оппонента. «Да», — кивнул каратель. «А что, не надо?» — усмехнулся он и, ловко подкинув нож, поймал его, взяв обратным хватом. Я использовал магическое зрение и увидел, как его магия начала распределяться равномерно по телу. А еще я заметил, что в момент, когда он подкинул свое оружие, каратель успел сложить парочку магических фигур, которые, видимо, были ему нужны для сотворения заклинания. Недолго думая, я тоже начал насыщать свое тело магией. Я и так с трудом отбивал удары Франсуа, а если он станет еще и быстрее, то я не продержусь против него и пары секунд. Во всяком случае, без использования яда сущности Бога, а его использовать мне очень не хотелось. Тем временем Декларис измерил меня изучающим взглядом. «Люк, а ты маг?» — вдруг спросил он. «Да, не стал я обманывать Франсуа, так как этот факт все равно рано или поздно вскрылся бы. Вопрос в другом. Почему он спросил меня об этом? И какой у тебя элемент?» — поинтересовался Франсуа. «А вот здесь все сложнее. Говорить карателю о своем ядовитом магическом ядре представлялось для меня слишком рискованным мероприятием. Этого человека я знал всего несколько дней и, конечно же, не мог ему полностью доверять. Да даже не полностью, а вообще доверять. Да, он был членом семьи и любил свою сестру Луизу, которая была матерью Люка Кастельмара, чье тело я сейчас занимал. Но в то же время он был наемным убийцей, который только недавно сбежал из самой охраняемой тюрьмы. При этом я не исключал того факта, что он мог вернуться туда, и тогда с большой вероятностью его ожидали долгие часы допроса. Думаю, он легко бы смог пережить пытки и не рассказать никому о том, каким магическим даром я обладаю. Но ведь в этом мире были и другие способы получения информации. Та же сыворотка правды, что была у пересмешника. Плюс, опять же, магия. Если в этом мире существовали магические дары, которые позволяли мгновенно менять свое местоположение, или, как это называлось в этом мире, телепортироваться, то я не удивлюсь, если где-нибудь существуют обладатели магических даров, которые могут, например, читать мысли или что-то типа того. «Я не знаю», — покачал я головой. «Моя магия очень странная». «Странная», — нахмурился мой собеседник. «Это как?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Так говорит Джумильяк. Я не могу пользоваться заклинаниями, но могу проделывать с маной разные вещи», — добавил я. «Например?» — спросил Франсуа. «Сейчас», — ответил я и отошел от него на несколько шагов назад, после чего начал создавать вокруг тела магический доспех. «Кинь в меня ножом», — попросил я карателя. «Что?» — удивился он. «Зачем?» — «Увидишь», — ответил я и улыбнулся. «Кидай, не бойся, со мной ничего не случится», — произнес я, глядя на Деклари, который стоял и смотрел на меня сомневающимся взглядом. «Хорошо», — ответил он и, резко размахнувшись, метнул в меня. Это оказался не нож. В мой магический доспех ударился небольшой камешек, который, отскочив от барьера, упал на траву. И когда он только успел, подумал я, глядя на Франсуа, который успел каким-то образом заменить нож на камень. И все это произошло так быстро, что я даже не заметил, как и когда он это сделал. А тем временем каратель смерил меня удивленным взглядом. «Что это было?» — спросил меня наемный убийца. «Я умею создавать вокруг себя магический барьер», — честно ответил ему. «Он может блокировать пули, метательные ножи или атаки ближнего боя», — пояснил я Франсуа. «ХММ, это и есть твоя магия?» — спросил он. «Да», — соврал я. «Интересная способность», — задумчиво произнес мой собеседник. «Никогда не слышал о подобной магии», — добавил он, смотря куда-то сквозь меня. «Но у тебя ведь раньше вообще не было магического дара», — он поднял глаза, и мы встретились с ним взглядом. «Не знаю», — покачал я головой. «Я ничего не помню», — ответил я. «После того, как я очнулся и из меня вывели остатки яда, я начал замечать за собой странные вещи», — начал я плести новую легенду. «Я понял, что я обладаю магической силой и впоследствии научился ее использовать. Все происходило как будто по наитию, не знаю, это сложно описать», — произнес я, разводя руками, — ответил каратель не сразу. «Ясно», — задумчиво сказал он, убирая изогнутый клинок в ножны. «Жаль, я думал, что мы еще поспарингуем. Мне нужно немного подумать», — произнес Франсуа и, больше не говоря ни слова, ушел, оставив меня во внутреннем дворе поместья в одиночестве. «Что ж, пусть думает», — я проводил Деклари взглядом, после чего направился к калитке. Моя утренняя тренировка была еще не закончена, а я привык доводить все до конца, поэтому отправился в сторону Карнатского леса на пробежку. А по возвращении меня ожидали не самые приятные новости. Как это всегда и бывало, Фредерик ждал меня возле калитки, при этом вид у него был довольно обеспокоенный. «Что-то случилось?» – спросил я дворецкого, и он кивнул. «Вам пришло письмо, господин», – ответил управляющий поместьем. «И оно от военного комиссариата», – добавил слуга и тяжело вздохнул. «Это что-то значит?» – спросил я Фредерика. «Да, господин», – кивнул мой собеседник. «Скорее всего, вас призывают на войну», – добавил он, протягивая мне письмо. Я взял конверт, на котором красовалась печать короля, после чего вскрыл его ножом, а затем внимательно с ним ознакомился. «Ты прав», – кивнул я, убирая бумагу в карман. «Меня действительно призывают на войну», – добавил я и посмотрел на своего слугу, вид у которого был несчастным. «Идем», – я кивнул Фредерику в сторону особняка, и вскоре мы уже были внутри. «Ты не видел Франсуа?» – спросил я управляющего поместьем Костельмаров. «Нет, господин», – ответил он. «Завтракать будете в столовой?» – спросил слуга. «Да, если найдешь Франсуа, скажи, что мне нужно с ним поговорить», – сказал я дворецкому, после чего начал стягивать с себя мокрую от пота одежду. Далее я приступил к водным процедурам, а когда с ними было покончено, оделся в чистое и спустился на первый этаж. «Господин Франсуа ждет вас в столовой», – отрапортовал Фредерик. «Спасибо», – поблагодарил я слугу и зашел в столовую, где действительно сидел каратель. Он еще не приступал к еде и, по всей видимости, ждал меня. «Фредерик тебе уже сказал?» – спросил я, присаживаясь рядом с ним. «А чем?» – удивился мой собеседник. «ХММ, а старый вояка молодец, не проболтался?» – подумал я и, достав письмо от короля, протянул его Декларе. Наемный убийца быстро пробежался по бумаге глазами и, положив ее на стол, тяжело вздохнул. «Значит, тебя призывают на войну?» – произнес он безрадостным голосом. «Это плохая новость, как видишь», – ответил я. «Да уж, приятного мало», – добавил я, беря в руки письмо и убирая его во внутренний карман. «И что будешь делать?» – прямо спросил Франсуа. «Поеду в столицу», – ответил я и пожал плечами. «Я не собираюсь порочить доброе имя Костельмаров дезертирством», – добавил я, и мой собеседник кивнул, задумавшись. «Получается, Рашфоры тоже поедут в столицу, так?» – спросил Декларе. «Возможно», – я пожал плечами. «Во всяком случае, Багровый палач, точно. Да, он лишен магии, и об этом уже наверняка знают все иллирийцы. Но помимо его огненной магии, у него есть и другие качества, которые будут полезны на поле боя. Например, я слышал, что он хороший тактик», – произнес я, и каратель нахмурился. «А как со здоровьем у поля Рашфора?» – поинтересовался Франсуа. «Когда я видел его в последний раз на охоте, выглядел он довольно бодро», – честно ответил я. Декларе нахмурился еще больше. «Старый подлец», – процедил каратель сквозь зубы. «Это он тебя подставил?» – спросил я собеседника. «Люк, я же сказал, что ничего тебе не скажу по этому делу, так что можешь не пытаться», – в голосе Декларе послышались нотки раздражения. «Любопытство до добра никогда не доводит. Помни это», – добавил он и налил себе морс из графина. «Это, разумеется, я знал и без его наставлений». «Хорошо», – кивнул я, решив не настаивать на ответе, потому что его намерения были благими. «Франсуа просто хотел держать меня подальше от того, что знал он, и от того, что могло навредить мне в будущем. И в этом я его понимал. Когда-то я тоже хотел оградить свою любовь от всего того, что было связано с Василиском. Жаль, что это у меня не получилось». «Славно», – тем временем ответил Декларе. «Знаешь, Люк, что я думаю», – произнес он, беря в руки бутерброд с курицей, зеленью и томатами. «Мне сейчас нет смысла отправляться в земли Рашфоров, как я изначально планировал. Если их, как и тебя, тоже призовут на фронт, то шанс расправиться с ними, пока они находятся вне своего поместья, сильно возрастает», – поделился он со мной своими мыслями и откусил кусок от бутерброда. «Так как не ел я со вчерашнего дня, а утро выдалось активным, то я не был против перекусить. Поэтому я тоже взял бутерброд и, быстро справившись с ним, взял второй». «Значит, хочешь убить его в столице?» – спросил я карателя, пока мы трапезничали. «Не знаю», – он покачал головой. «В столице как раз не хотелось бы. Слишком много защитной магии, агентов тайной полиции, телохранителей и так далее. А вот за ее пределами ситуация будет складываться по-другому». На лице моего собеседника появилась довольная улыбка. «И вот там я и прихлопну его, как назойливую муху. добавил Франсуа и ударил кулаком по столу. «Поля Рошфора», уточнил я, «да, его ублюдка-сынка, который лишился сил, можно будет убить в любой момент». Декларри взял со стола нож и наколол на него несколько кусочков грудинки, после чего начал есть их прямо с ножа. Я задумался. На самом деле план звучал разумно, чему я совершенно не удивился. Наемный убийца – это не только физическая сила, скрытность и умение владеть всеми видами оружия. Наемный убийца – это, прежде всего, аналитический склад ума, а все остальное лишь помогает сделать работу еще проще. И, разумеется, Франсуа Декларри, прозвище которого вселяло ужас на тех, кто о нем слышал, вовсе не был глупым человеком, скорее даже наоборот. Общаясь с дядей Люка Костельмара, я понял, что наемный убийца не обделен мозгами, обладал аналитическим складом ума и способен мыслить на несколько шагов вперед. «То есть ты хочешь отправиться в столицу вместе со мной?» – решил уточнить я. «Нет», – покачал головой Франсуа. «Это слишком опасно для тебя», – ответил он. «Если нас увидят вместе, то в Кастилию вслед за мной отправишься и ты. Не помогут даже прошлые заслуги», — добавил он и продолжил есть мясо прямо с ножа. И снова он был прав. Все же он был не обычным беглым преступником, а тем, кто сбежал из самой Кастилии. Плюс сидел он там за покушение на самого короля. «Я доберусь до столицы сам и найду тебя», — тем временем продолжил каратель. «Мне наверняка может от тебя что-нибудь понадобиться, так как даже я со всеми своими связями не смогу достать все. К тому же я ограничен в финансах», — добавил он, беря в руки стакан с морсом. «Я могу дать денег», — предложил я Франсуа. «Хочешь меня обидеть, Люк?» Мой собеседник смерил меня недовольным взглядом. «Нет, мне не нужны твои деньги. У меня достаточно золота. К тому же, пока я доберусь до столицы, его станет еще больше». «Я говорил про другое», — ответил Декларри. «Например?» — поинтересовался я. «Узнаешь», — уклончиво ответил каратель. «Возможно, твоя помощь мне вообще не понадобится», — добавил мой собеседник и встал из-за стола. «Мне пора», — произнес он, и посмотрел на меня. На его губах появилась грустная улыбка. «Уже?» — удивился я. «Но ведь сбор офицеров назначен только через неделю», — произнес я, глядя на Франсуа. «Да, Люк, если и выдвигаться в сторону столицы, то мне нужно сделать это прямо сейчас», — ответил Франсуа. «Не забывай, что я не могу передвигаться по тракту, особенно вблизи городов. Никто не должен знать, что я здесь был. Поэтому предупреди остальную прислугу, чтобы держали свои языки за зубами. Во Фредерике я уверен, но остальные...» Он стал очень серьезным. «Не беспокойся, никто ничего не скажет», — ответил я. «Уверен, что Фредерик уже говорил с прислугой, но на всякий случай я доведу до них информацию сам», — добавил я, и Декларри кивнул. «Хорошо», — ответил он и положил руку мне на плечо. «Увидимся в столице», — произнес он и посмотрел мне в глаза, после чего, больше не говоря ни слова, покинул столовую, а после и особняк Костельмаров. Провожая его взглядом, я вдруг осознал, что мне будет не хватать этого человека. Да, я был с ним знаком всего ничего, но уже успел привязаться к Франсуа. Скорее всего, это было связано с тем, что мы были очень похожи с этим человеком. Мы оба наемные убийцы с нелегкой судьбой, а еще нас объединял ядовитый магический дар. «Начиная собирать вещи, Фредерик», — произнес я, когда силуэт карателя полностью скрылся из моего вида. «Я отправляюсь на войну». Особняк Рошфоров. Поль Рошфор был в дурном расположении духа. Он, конечно, понимал, что война неизбежна, но чтобы она началась так скоро, воевать вообще не входило в его планы. Для этого у него был сын, который сейчас, к слову, был практически бесполезен. Сжав конверт и письмо в кулаке, он выругался. А буквально в следующее мгновение бумага резко вспыхнула и сразу же превратилась в пепел. «Смотрю, ты не в духе, старик», — послышался голос у него за спиной. Он прозвучал так неожиданно, что глава семейства Рошфоров даже вздрогнул, и его сразу же охватил гнев. Сжав кулаки, он медленно повернулся, уже зная, кого увидит у себя за спиной. «Ублюдок», — процедил Поль сквозь зубы, глядя на своего родственника, из-за которого всегда было больше проблем, нежели пользы. «Успокойся, старик», — тем временем усмехнулся Астер Диарсия. «А то тут и так слишком жарко», — добавил он и стер с лица пот. В кабинете, где Рошфора застал призрак, и правда стало гораздо теплее. Так всегда происходило, когда Поль испытывал гнев, и ему становилось сложнее контролировать свою огненную магическую энергию, в результате чего воздух вокруг него накалялся. «Фу-ух, как в бане!» Тем временем продолжил трепаться его родственник. «Жаль, он не такой, как его младший брат», — подумал глава семейства Рашфоров, глядя на человека перед собой. «Что тебе нужно?» — прямо спросил он, смотря Астеру в глаза. «Будь на его месте кто-либо другой, Поль, не задумываясь, спалил бы его своей магией. И плевать, благородным был этот человек или нет, такого обращения к себе он бы точно не потерпел. Но перед ним был призрак. «У меня для тебя есть подарок», — усмехнулся Астер. «Заходи», — громко произнес он, и в комнату вошел человек, лицо которого скрывал капюшон. «Кто это?» — огненный маг смерил вошедшего презрительным взглядом. «Снимай капюшон», — приказал серебряному змею призрак, и тот, конечно, подчинился. «Идальго Сервантес собственной персоной», — произнес Диарсия и широко улыбнулся. «Думаю, вам есть о чем поговорить», — добавил он, с интересом наблюдая за реакцией своего собеседника. Призрак знал, какие отношения у Рашфоров с семьей Сервантесов, поэтому был уверен, что подарок придется Полю по душе, и, разумеется, он не прогадал. Глава семейства Рашфоров остался явно доволен подарком призрака. «Что ты за него хочешь?» Посмотрев Астеру в глаза, спросил Рашфор, так как знал, что у всего есть своя цена. «А вот это мы сейчас и обсудим», — призрак снова усмехнулся. «Жди на первом этаже», — приказал он Сервантесу, и тот молча вышел из кабинета. «Не хотел говорить при посторонних», — произнес он, обращаясь уже к Полю. Призрак подошел к небольшому столику, на котором стояли бутылки с алкоголем, и взял первую попавшуюся ему под руку, после чего откупорил крышку и сделал из нее несколько глотков. «Хорошо», — довольно произнес он, — «а теперь к делу. Что ты знаешь о наследнике Костельмаров?» Глава 22. «Оказалось, что собирать мне особо-то и нечего. Во всяком случае, на то, чтобы собрать все необходимое, у Фредерика ушло всего несколько часов. В любом случае уже вечером я готов был выезжать в столицу, но делать этого я не собирался. В письме было указано, что у меня неделя на сборы, и за это время мне многое нужно было сделать. Господин, могу я попросить вас об одном одолжении?» — спросил меня Фредерик, когда я закончил с ужином. «Да, конечно», — ответил я, уже догадываясь, о чем хочет спросить меня старый вояка. «Вы возьмете меня с собой на войну?» — спросил дворецкий, тем самым подтвердив мои догадки. «Нет», — покачал я головой. «Ты нужен здесь», — прямо ответил я. «Но я не так стар, как вы думаете, господин, и могу быть полезен», — произнес мой собеседник. Но я покачал головой. «Дело не в этом», — честно ответил я. «Кто-то должен остаться и приглядеть за поместьем, плюс позаботиться об остальных», — произнес я, глядя в глаза управляющему поместьем. Несколько секунд Фредерик смотрел на меня в надежде, что я изменю свое решение, а потом тяжело вздохнул. «Как прикажете, господин», — ответил он. «Я вам еще нужен?» — спросил он, и я отрицательно покачал головой. Было видно, что он обижен и расстроен, но ничего не поделать. «На кого-то я должен был оставить поместье, пока меня тут не будет, и Фредерик был единственным, на кого я мог полностью положиться в этом вопросе». «Нет», — ответил я, и дворецкий, вежливо поклонившись, ушел. Ну а я отправился прямиком в библиотеку, ведь я так и не выяснил, что за птенец живет у меня в вольере. Кстати, скоро ему предстояло сменить место жительства, ведь я собирался взять его с собой на войну. Неизвестно, сколько она может продлиться, и раз уж мы с ним установили контакт, нельзя было его сейчас обрывать. Ну а то, что он пока маленький, что ж он магический зверь, переживет. Именно на этой мысли я поймал себя, когда вошел в библиотеку, в которой уже успели навести порядок. Да, несколько полок были еще сломаны, и часть книг лежали на подоконниках и столах, но я был уверен, что вскоре все будет починено. Сев за стол, который не развалился, несмотря на то, что я пнул его, будучи усиленным магией, я взял купленную ранее книгу и начал ее листать. «Не то, и это не то, и это тоже», — бубнил я себе под нос, пока просматривал страницы, которые пестрели от обилия рисунков на них, причем цветных. В общем, книга оказалась очень интересной, а главное, познавательной. Ища глазами нужную мне птицу, я нет-нет, но останавливался на интересной информации, которую автор книги выносил отдельными сносками. Например, мне понравился небольшой абзац про кровавую колибри. Эта небольшая птичка жила в южной части проклятых земель во влажном климате и питалась исключительно кровью. Самое интересное, что в ее клюве имелись специальные каналы, по которым она пускала яд. Этот яд не только парализовывал жертву, чтобы птичка могла беспрепятственно пить кровь, но еще и изменял саму багряную жидкость, делая ее более жидкой, чтобы кровавой колибри было проще пить ее. И таких сносок в книге было много. Например, мне еще понравилась птица, которую иные прозвали сонницей. Ученые мужи этого мира изучили ее, и оказалось, что это магическое животное представляет собой очень странную смесь птицы и гриба. Самое же удивительное заключалось в том, что сонница при полете могла выпускать споры, которые, попадая в дыхательные пути человека или иного, или вообще любого другого живого организма, вызывали очень сильные галлюцинации. Именно поэтому птичка и получила такое название. Жаль только, что мой птенец не был на нее похож. Иметь среди питомцев такую магическую птицу было бы крайне полезно. Во всяком случае, я, прочитав сноску, уже успел придумать более двух десятков способов, как можно было использовать эти невероятные свойства птицы, и в основном не в мирных целях. В любом случае, пока я читал книгу, я не переставал удивляться флоре и фауне проклятых земель, которые поражали своим многообразием. Хватит, я устало потер глаза и встал из-за стола. Не знаю, сколько именно времени я провел за чтением, но, судя по тому, что на дворе была поздняя ночь, очень много. А все потому, что человеком я был крайне увлеченным. И если уж что-то меня интересовало, то тут, как говорилось в моем мире, держите меня семеро. Выйдя из библиотеки, я сразу же направился в свою комнату. Но когда я был практически у двери, меня привлекли какие-то странные звуки, которые доносились снаружи, с заднего двора моего поместья. Странно. Если бы на территорию моего поместья залез чужак, то фанги наверняка среагировали бы. И не завидую я тому, кто встретился бы с ними в ночи. Хотя и днем встреча с Титусом и Тиной не сулила ничего хорошего тому, у кого против меня были дурные намерения. Но раз фанги не среагировали, то значит, на территории поместья явно не чужак. Ладно, проверю сам, подумал я и уверенной походкой пошел к лестнице. Спустившись на первый этаж, я пересек холл и оказался возле двери, которая вела на задний двор. Выйдя наружу, я пошел на источник звука, который доносился со стороны карнатского леса. «Ага, а вот и ты», — усмехнулся я, когда увидел Тину, которая поравнялась со мной, стоило мне выйти из поместья. «А где твой брат?» — спросил я Фанга, не находя глазами ее брата. «Неужели спит?» — подумал я, не находя Титуса глазами. «Завтра получит взбучку», — решил я, продолжая двигаться на источник звука, пока вдруг не понял, что он доносится от вольера, а рядом с ним нашелся и брат Тины. Фанг сидел и наблюдал за тем, что творится внутри, что тут происходит. Подойдя к Титусу, произнес я и погладил его по макушке, а в следующее мгновение увидел странное свечение, исходящее из угла, который облюбовал себе нынешний хозяин вольера. Я использовал магическое зрение, и каким же было мое удивление, когда я увидел птенца, тело которого в буквальном смысле источало магическую энергию, создавая при этом странный потрескивающий звук. Самое же интересное началось через несколько минут, когда тело птенца начало искриться, причем так ярко, что мне даже пришлось возвести вокруг головы магический доспех, чтобы иметь возможность нормально наблюдать за происходящим. «Он там мой вольер не подожжет», вдруг появилась в моей голове довольно логичная мысль, и я бросился к калитке, чтобы ее открыть, но мне не дали этого сделать. Не сильно прихватив челюстью мою руку, Титус остановил меня. «ХММ, ты чего?» – удивленно спросил я Фанга. Брат Тины опустил глаза и грустно заскулил. А тем временем в вольере началось настоящее шоу. Звук, который издавал птенец, стал еще громче, а искры, которые разлетались от него в разные стороны, еще ярче. «Да он так точно тут все спалит!» Я попытался вырвать руку из пасти Титуса, но он не позволил. Фанг еще сильнее сжал ее своей пастью, при этом явно стараясь не навредить. На всякий случай я и руку укрепил магией, а то мало ли, вдруг Титус перестарается с заботой. Но это было лишним, так как через пару секунд все закончилось. «Все?» – спросил я, когда Фанг отпустил мою руку. Я усмехнулся, когда увидел его виноватый взгляд. «Иди уже!» – я кивнул ему в сторону, и Титус пошел к своей сестре и лег с ней рядом. Я же заглянул в вольер и, признаться честно, был изрядно удивлен тому, как птенец преобразился. Сейчас передо мной уже был не беспомощный птенчик, который только-только открыл глаза и опушился. Вместо этого на тлеющих опилках, которые непонятно как не загорелись, сидела птица ярко-желтого цвета, перья которой то и дело искрились, освещая темное пространство вольера. «Вот это преображение!» – подумал я, смотря на магическую птицу, которая уже была размером с курицу. «Как вообще такое возможно?» Всего несколько часов назад, когда я кормил птенца, он был размером всего раза в два превышающим цыпленка, а его пушок имел блекло-желтый оттенок, а сейчас передо мной будто бы сидела уже взрослая особь. Я подошел к прутьям, и птенец, стоило ему только увидеть меня, сразу же ринулся в мою сторону. Вот только в этот раз он не полз по полу, а, взмахнув крыльями, перелетел с места на место. Я огляделся по сторонам и увидел куриную грудку, которую оставил рядом с вольером в кастрюле, потому что посчитал, что ему на сегодня будет достаточно еды, но, видимо, ошибся. Взяв мясо в руки, я поднес кусок к клетке, и птенец сразу же атаковал его, выхватив угощение из моих рук. Не прошло больше полминуты, как мясо было полностью уничтожено, а сам житель вольера уставился на меня голодными глазами, явно желая получить добавку. А ведь неудивительно, что он хочет есть, учитывая, какие метаморфозы произошли в его теле. Буквально за несколько минут его размеры увеличились чуть ли не втрое, а плюсом ко всему он еще и обзавелся шикарным оперением. Я использовал магическое зрение и убедился в том, что его перья имеют магическое происхождение. «Сейчас», — сказал я птенцу, после чего вернулся домой и взял из кладовой целую курицу, после чего вернулся. «Держи», — я пропихнул куриную тушку между прутьями клетки, после чего с интересом начал наблюдать, как магическая птица, запрыгнув на нее сверху, начала быстро ее разделывать, разрывая на лоскуты и сразу поедая. В этот раз птенец справился с целой тушкой за несколько минут. Причем стоило ему доесть свой поздний ужин, как он сразу же отошел обратно в свой угол и лег. «Видимо, наелся», — подумал я, наблюдая за магическим зверем, по телу которого постоянно пробегали яркие желтые искорки. «Видимо, спать я сегодня не лягу», — подумал я, потому что любопытство просто не позволило бы мне заснуть, пока не определю, какой вид магической птицы живет у меня в вольере. «Следите за ним», — кивнул я на клетку фангом, а сам отправился в библиотеку. «Ночь, видимо, придется провести там». «Гром, птица», — задумчиво произнес я, смотря на изображение магической птицы, которая была точь-в-точь как мой птенец в вольере после своего преображения. «Рух», — прочитал я название, которое дали ей иные. «Интересный, однако, экземпляр мне попался, и откуда он только появился в Карнатском лесу. Надо будет его получше обследовать, а то я, считай, видел только его окраины, а вглубь почти не заходил. Вопрос только когда, из-за этой войны вообще непонятно, когда я вновь окажусь в своих владениях. А я ведь так и не провел здесь достаточно времени, чтобы хоть немного лучше их изучить. Да, свое поместье я уже знал, как свои пять пальцев, благо оно было небольшим. Но вот что касается Карнатского леса, я тяжело вздохнул. Как не вовремя началась эта война, хотя войны никогда не начинаются вовремя. Так уж повелось, и так было как в моем мире, так и в этом. Я закрыл книгу и посмотрел в окно. Уже светало. Я устало зевнул и поднялся из-за стола. Я достиг своей цели и узнал, какой птенец попал ко мне в руки. И судя по тому, что было написано в книге, в моих руках было самое настоящее сокровище. Гром, птица, как и фанги, могла стать очень опасным питомцем с очень сильными магическими способностями. Ведь искрились ее перья не просто так. Все гром птицы, или, как их называли иные, птица рух, обладали сильным магическим сердцем со стихией воздуха, а если быть более точным, молнии. Такой же стихией, например, обладал и жумельяк, которого я не раз видел в бою. И если мой птенец, которого я обязательно выращу, будет обладать хотя бы толикой его сил, тогда не завидую я своим врагам. Я невольно улыбнулся, представляя, как гром птица уничтожает моих врагов молниями, а Тина с Титусом помогают ей стихиями огня и льда. Пока я обо всем этом думал, я и сам не заметил, как оказался возле двери, ведущей в мою комнату. Хорошо, что взросление произошло так быстро, подумал я, выглянув из окна в сторону вольера. В книге писалось, что этот процесс сможет занимать от одной недели до нескольких месяцев, и непонятно, из-за чего это конкретно зависело. А еще в заметках говорилось, что то, что произошло с птенцом, произойдет с ним еще раз, когда особь станет взрослее. Да уж, каких только чудес не хранят проклятые земли, подумал я, стягивая с себя одежду и ложась в кровать. Вот бы поскорее оказаться там вновь. Особняк Рашфоров в Тузуле. Винсент Рашфор пребывал в ужасном расположении духа. «Хватит», – произнес он, когда молодой человек вот уже третий раз за день попытался его загипнотизировать. «У меня уже голова болит от всего этого», – недовольным голосом произнес тот, кого раньше называли «багровым палачом», к которому практически вернулась вся его память, за исключением событий, произошедших в проклятых землях, как, к слову, и все его привычки вкупе со сложным характером. «Прошу прощения, Винсент, я не знал», — ответил ему Рафаэль де Арсия и встал из кресла, в котором сидел. «Я лишь пытаюсь помочь». «Помочь», — усмехнулся Винсент. «Помог бы ты, если бы вернул мне мою магию», — раздраженно ответил старший сын семейства Рашфоров и, приняв вертикальное положение, подошел к столику с напитками и взял с него бутылку вина. «Ты сможешь это сделать», — он посмотрел лекарю в глаза. «Я уже говорил, что это не в моих силах», — ответил ему Рафаэль и внутренне напрягся, так как прекрасно знал, что от этого человека можно ожидать чего угодно. И сейчас он был рад тому, что у багрового палача не было его огненной магии, а то могло случиться непоправимое. Винсент смерил лекаря презрительным взглядом, после чего откупорил крышку и начал пить вино прямо из горла. «Ну и дрянь!» Поморщился Рашфор и разбил бутылку о пол, а затем с ненавистью посмотрел на Диарсия. «Если ты не можешь, может ты хотя бы знаешь, кто сможет?» Спросил молодого человека Винсент. «Нет», — покачал головой Рафаэль. «Прежде я не сталкивался с подобными случаями», — добавил он и на всякий случай отступил ближе к двери. Рашфор тяжело вздохнул и потер уставшие глаза. «Ладно, можешь идти», — сказал он лекарю. Второй раз Диарсия просить было не нужно, поэтому вскоре багровый палач остался в кабинете один. «Багровый палач», — Винсент горько усмехнулся, вспомнив, как его раньше называли. «А сейчас что? Что он представляет собой без своей огненной магии?» «Да, он умел хорошо фехтовать, да и умом не был обделен. Но это совершенно не то. Все эти качества не вызывали у окружающих страх и безысходность при одном лишь его виде или упоминании». Рашфор взял другую бутылку и тоже сделал из нее несколько глотков. «И это тоже дерьмо», — произнес он, и вторая бутылка тоже разбилась о пол. Причем Винсент знал, что в его кабинете не может быть плохого вина. Дело вовсе не в нем. Старший сын семьи Рашфоров закрыл глаза ладонями. Ему хотелось разрыдаться и громко закричать, но он не мог позволить себе сделать подобное. Только не в родном поместье и не при отце, который и так уже перестал считать его полноценным человеком. Он ему, конечно, этого не говорил, но Винсент все видел сам. Эти взгляды, полные жалости и разочарования, эти тяжелые вздохи, которые он слышал каждый раз, когда они видели друг друга. А еще Поль Рашфор не хотел оставаться с ним наедине, хотя раньше они часто долго беседовали друг с другом, попивая какое-нибудь хорошее вино. Багровый палач убрал руки от лица и сжал кулаки. Ему ужасно хотелось выместить на ком-нибудь свою злобу. И как назло, в дверь его кабинета вдруг постучали. «Открыто», — произнес он, и на пороге его кабинета появилась сестра. Винсент недовольно цокнул языком, понимая, что ей он не желает причинить зла и не сделает этого. «Винсент», — девушка радостно улыбнулась, увидев брата. Вот только он ее чувств совсем не разделял. «Что ты хотела, Вивин?» «Я занят», — холодно произнес он, отведя взгляд в сторону. «Тебе письмо, какое-то таинственное», — не обращая внимания на его дурное настроение, ответила сестра. «Письмо, что значит таинственное?» — раздраженно спросил багровый палач. «Вот, держи». Преодолев разделяющее их расстояние, Вивин протянула брату письмо, на котором кроме адресата больше ничего не было указано. «Спасибо», – задумчиво ответил ей старший сын семейства Рашфоров и хотел было вскрыть конверт, но понял, что его сестра все еще тут. «Тебе что-нибудь нужно?» – спросил он, смерив Вивин недовольным взглядом. «Хотела узнать, от кого оно?» – ответила Вивин, которая всегда отличалась любознательностью и любила совать свой курносый носик туда, куда не следовало бы. Раньше, когда она была маленькой, это умиляло Винсента, иногда, но когда она стала взрослой, такое поведение стало его раздражать, особенно в текущей ситуации. «Выйди, Вивин», — произнес багровый палач таким тоном, что у его сестры в глазах появился страх. Может, потом он извинится перед ней, но сейчас Винсент хотел побыть один. «Но я же принесла, выйди», — рявкнул на девушку старший сын Рашфоров, и его сестра, смерив брата уничтожающим взглядом, выбежала из кабинета, громко хлопнув дверью. Наверняка заревет, подумал маг, лишившийся своей магии. Хотя какая, к черту, разница, у него хватает других проблем. Он, мать его, лишился своей магии. Поведение сестры еще больше разозлило багрового палача, поэтому он чуть было не выкинул конверт в камин. Фуха, он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, а затем вскрыл письмо и пробежался по нему глазами. Да не может быть. Глава 23. Лютеция. Квартал бедняков. И что я тут делаю? Буркнул багровый палач себе под нос и осмотрелся по сторонам. Бедный квартал Лютеции представлял собой жалкое зрелище. Хлипкие одноэтажные постройки, кучи мусора, валявшиеся повсюду, и запах фекалий, которыми полнились сточные канавы. Последние, судя по всему, уже давно засорились и не выполняли своих функций. Винсент поморщился и еще сильнее прижал пропитанный духами платок к своему носу. «Ладно, раз уж все равно пришел», — старший сын Рашфоров покачал головой и постучал в дверь. «Тишина!» Он постучал второй раз, но ситуация повторилась. «Эй, ты!» Сзади послышался чей-то голос, и Рашфор обернулся. Из ближайшей подворотни в его сторону шли несколько лиц бандитской наружности, причем вся троица была вооружена. Багровый палач усмехнулся. Даже без своей магии он мог их убить. При этом ему даже руку от лица, которая удерживала платок, отнимать не пришлось бы. Заблудился? Тем временем спросил тот, что был в центре. Видимо, главный, подумал Винсент, смерив мужчину презрительным взглядом. Пошли прочь, спокойным голосом произнес Рашфор. Троица выглядела так жалко, что ему даже рук своих о них марать не хотелось. Бандиты переглянулись между собой, и на лице их главного появилась мерзкая улыбка, от которой Винсента аж передернуло. Не из-за улыбки, из-за гнилых и желтых зубов, части из которых были выбиты, и на их месте зияли черные пустоты. Они что, не понимают, кто перед ними? Видит же, что я благородный, тем временем подумал багровый палач. Жить им, что ли, надоело? Или просто такие тупые? Ведь большинство аристократов маги, а даже если и нет, то большинство учили с детства держать оружие в руках. Винсент был уверен, что ему бы хватило меньше минуты, чтобы расправиться с ними, но тогда ему пришлось бы достать свою шпагу, лезвие которой ему не хотелось марать об этих отбросов. «Слышали, ребзя?» Тем временем усмехнулся их центровой. «Пошли прочь», — говорит. «Ага», — он громко рассмеялся, а дружки вслед за ним. Думает, если у него шпага, и он учился ей пользоваться, то ему можно ничего не бояться. «А что ты скажешь на это?» Взгляд бандита изменился, когда он выхватил из-за спины пистолет, который сразу же направил на багрового палача. Винсент покачал головой и даже немного удивился тому, что эта шваль смогла раздобыть такое оружие. Все же пистолеты были довольно дорогими, а значит, он его либо украл, либо взял с тела убитого. А может, вся троица была военными, причем, скорее всего, дезертирами. Ведь сейчас войска должны были собираться за стенами столицы, дабы впоследствии выдвинуться в сторону Дофимы, небольшого пограничного городка. «Да уж, жаль, у меня сейчас нет магического дара», — подумал Винсент, доставая из ножен шпагу. «Спалил бы этих мразей, не задумываясь. Глядишь, и мир бы стал чуточку чище. Эй, совсем страх потерял», — тем временем произнес бандит, когда Рашфор двинулся в их сторону. «Пальну ведь». Багровый палач решил даже не отвечать на эти нелепые угрозы, поэтому просто продолжил идти в сторону троицы отребья. «С трупа проще все забрать. Пристрели, падлу», — произнес тот, что стоял слева, и буквально в следующую секунду прозвучал громкий выстрел, а в переулке запахло порохом. Вот только горе грабители не учли одной простой истины. Перед ними был не какой-то благородный, а сам Винсент Рашфор, древний род которого был богат. Даже не так, неприлично богат. Поэтому нет ничего удивительного, что на багровом палаче были артефакты. Пуля, которая должна была попасть ему в живот, встретила невидимую преграду защитного барьера, который защищал благородного от любого воздействия, причем как физического, так и магического. Отскочив от защитного барьера, пуля отлетела в сторону и упала на мощеную камнем улицу переулка, в котором находились багровый палач и люди, пожелавшие его убить и ограбить. «Попал?» – неуверенно спросил один из бандитов. А буквально в следующую секунду он уже хватался за рану у себя на шее, пытаясь остановить кровь. Воспользовавшись тем, что во время выстрела пространство вокруг заполонило пороховое облако, Винсент быстро сократил дистанцию и проткнул шпагой того, кто был справа. Не прошло и 10 секунд, как двое из горе грабителей были мертвы. Их главаря Багровый Палач решил оставить напоследок. «Я прошу, не убива», договорить бандит не успел. Оружие Винсента проткнуло его легкое, а затем он сделал два точных укола в сердце и печень. Смерть наступила моментально. Можно было, конечно, помучить его, но у старшего сына семьи Рашфоров не было для этого настроения. Присев перед трупом на корточки, Винсент вытер лезвие шпаги об одежду мертвеца и хотел было отправиться домой, как вдруг сзади послышались хлопки. Аристократ резко обернулся и увидел девушку, которая стояла и хлопала ему в ладоши. «Хорошее представление», — произнесла она и улыбнулась. Багровый палач смерил ее презрительным взглядом и, поднявшись, пошел в сторону выхода из переулка. «Вы ведь Винсент Рашфор», — послышалось сзади, но Багровый палач даже не остановился. «Я знаю, как вернуть вашу магию», — добавила девушка, и Винсент обернулся. «Заходите», — она кивнула на дверь, в которую он ранее стучался, после чего скрылась за ней. Немного постояв на месте, старший сын семьи Рашфоров покачал головой. «Будь что будет», — буркнул он себе под нос и пошел вслед за таинственной незнакомкой. Всю следующую неделю я днями и ночами не вылезал из Карнатского леса, решив исследовать его настолько подробно, насколько позволяло мне время. Плюс ко всему, я занимался дрессурой птенца, который оказался довольно сообразительным. Например, когда я привязал к его лапе веревку, чтобы тот не улетел, он с легкостью перекусил ее своим, как оказалось, мощным клювом. Но улетать далеко не стал. Покружив в небе, он спустился и сел мне на руку, сразу же оставив на ней несколько шрамов. Оказалось, что у гром-птицы бритвенно-острые когти, и когда он сел мне на предплечье, то сразу же вогнал в кожу когти для устойчивости. Ох, и крови же в тот день из меня вылилось. Но зато теперь, помимо фангов, у меня есть еще один магический питомец, который может стать хорошим союзником. Ведь в книге говорилось, что эти птицы могут вырасти до больших размеров. А главное, это магия, коей обладает рух. Обо всем этом я думал, стоя у своей кареты, которая должна была отвезти меня в столицу. «Все готово, господин», — произнес Фредерик, спрыгнув с козел. «Можем отправляться в любую минуту», — добавил он, и я кивнул. Повернувшись к поместью, я посмотрел на своих слуг, которые вышли меня проводить. Все они выглядели очень грустными. «Как будто на смерть меня отправляют», — подумал я и усмехнулся про себя. Озвучивать свои мысли я не стал. «Ладно, поехали», — сказал я дворецкому. «Скоро вернусь», — я помахал слугам на прощание, после чего громко свистнул и посмотрел в небо. «Летит, родимый». Я улыбнулся, наблюдая за тем, как гром-птица быстро пикирует вниз с неба. Когда до меня оставалось каких-то 4-5 метров, рух расправила крылья, чтобы снизить скорость, и аккуратно села мне на руку. И, разумеется, в этот раз я был подготовлен. Фредерик отыскал в каких-то закромах старый комплект брони, а затем перешил под мою руку один из наручей. Поэтому когти птицы впились не в мою кожу, а в наручную защиту. Когда рух оказалась на моем предплечье, я подошел к обозу, в котором лежали мои фанги, и посадил в него и гром-птицу. Благо к тени и титусу она уже привыкла. А вот теперь можно было и отправляться, подумал я и вернулся к карете. Мой путь лежал в Лютецию. Туда-то я и отправился. Тузула. Несколькими днями позже. «Остановимся здесь», — сказал я Фредерику, когда мы подъехали к гостинице, в которой я уже останавливался ранее. «Мы здесь с ночевкой, господин?» — спросил меня дворецкий. «Да, хочу нормально выспаться перед тем, как мы отправимся дальше», — ответил я управляющему поместьем. «Плюс хочу повидаться с Аглаей и Воробьем», — добавил я, выходя из кареты. «Хорошо, господин», — ответил Фредерик. «Тогда я займусь лошадьми. Вещи я занесу позже», — добавил он. «Хорошо, не забудь потом пристроить фангов и птенца», — сказал я слуге. «Надо, кстати, дать ему уже какое-то имя», — сделал я зарубку в памяти, ибо так и не успел дать гром-птице имя. «Представляю, каким будет удивление псаря, когда он увидит моих подросших фангов, если там работает тот же человек, который в прошлый раз заботился о Тине и Титусе, то, думаю, он будет удивлен, увидев их в нынешнем состоянии». Пока я размышлял обо всем этом, я и сам не заметил, как оказался возле стойки. Далее я заплатил за номер и, поднявшись на второй этаж, быстренько умылся и переоделся. Теперь можно было отправляться на встречу с Аглаей из Львиного Сердца. Это я и собирался сделать, когда в номер зашел Фредерик. «Все прошло удачно?» – спросил я слугу. «Да, господин. Пришлось немного доплатить за ваших фангов и птицу, так как они являются магическими животными и представляют определенную угрозу. Но в целом обошлось без эксцессов», – ответил мой собеседник. «Псарь узнал фангов?» – спросил я. «Да, господин. А еще он был очень удивлен, что они стали такими большими. Самое забавное, что когда я заходил на псарню, несколько собак лаяли друг на друга, но стоило зайти Титусу и Тине, как все псы сразу же замолкли, а некоторые и вовсе забились в угол и заскулили», — произнес дворецкий, и на его губах появилась улыбка. «Понятно», — усмехнулся я. «Ну, сразу почувствовали, кто там теперь за главного», — произнес я и взял ножны со шпагой. «Я в львиное сердце». «Хорошо, господин, я вам нужен?» — спросил слуга. «Нет, отдыхай», — я покачал головой. «Спасибо», — ответил управляющий поместьем Костельмаров и склонил голову. «Тогда я займусь вещами». «Хорошо», — кивнул я и вышел из номера. Так как лавка Аглаи располагалась неподалеку, то я решил прогуляться до нее пешком. Вскоре я уверенной и легкой походкой шел по улицам самого крупного торгового города в Галларии, попутно рассматривая все вокруг. А посмотреть тут было на что. Помимо интересной архитектуры, в Тузуле было очень много разных лавок и магазинов, в которых торговали всякой всячиной, привезенной сюда со всех стран мира. Были даже специализированные магазины, где торговали исключительно вещами из проклятых земель. И в один такой я даже решил зайти и осмотреться. Стоило мне оказаться внутри, как меня сразу же захлестнуло теплое чувство ностальгии по другой стороне разлома. Сразу же вспомнился избранник угла, его дочь, да и вообще, все приключения, которые произошли со мной и моими друзьями в проклятых землях. Оказавшись внутри, я осмотрелся по сторонам. Повсюду стояли стеллажи возле стен, где на специальных подставках были выложены предметы обихода иных, кухонная утварь, украшения, статуэтки и даже оружие. Ясно, магазинчик для коллекционеров, сразу же понял я и использовал магический взор. Магических предметов тут не было. Я уже собирался уйти, когда ко мне подошла миловидная девушка и улыбнулась. «Могу я чем-то вам помочь?» – спросила она, смерив меня изучающим взглядом. «Нет, спасибо», – покачал я головой. «Я просто смотрю». «Увлекаетесь культурой иных?» – спросила она, не потеряв интерес к моей персоне даже после моего ответа. «Сложно сказать», – честно ответил я. «В моем магазинчике есть много интересных экземпляров», – произнесла девушка. «Вот это, например», – она указала на каменный нож, который лежал на подставке. «Ритуальный кинжал, который используется иными племени белого когтя для того, чтобы совершать жертвоприношение. Жуткая штука, да?» – спросила она, и я кивнул. «Я видел подобный нож у избранника угла, но не видел, чтобы он использовал его для жертвоприношений. Хотя я вообще не видел, чтобы иные приносили кого-то в жертву. Та история, что произошла со мною их древоразложения, не в счет. Зато я видел, как это делают люди. Жумельика вон чуть не принесли в жертву. И все ради дара сущностям, которые обитали в руинах. И вот тут возникает логичный вопрос. Кто настоящий дикарь, мы или иные? А статуэтка изображает одного из богов иных по имени Аштару, которому поклоняется племя обезьяньей лапы. Тем временем продолжила девушка, показывая на тотем в виде очень худой и длинной обезьяны. «А вы когда-нибудь бывали в проклятых землях?» — вдруг спросила девушка. «Ой, меня, кстати, Жанна зовут. Жанна Лаэш», — она протянула мне руку. «Люк Костельмар», — представился я и поцеловал даме ручку. «Да, приходилось однажды», — честно ответил я. «А во, как же это здорово», — воскликнула моя собеседница. «И как, вам там понравилось?» — спросила Жанна. «Да», — не стал я врать. «Вы первый, кто так ответил», — произнесла девушка, продолжая изучать меня взглядом. «Обычно о той стороне разлома рассказывают всякие ужасы. Монстры на каждом шагу, дикари, которые поедают своих детей, растения, что способны убивать одним лишь своим касанием, и многое, многое другое», — добавила Жанна. «А вы все это видели там?» — с интересом спросила моя собеседница. «Думаю, то, что иные едят своих детей, это сказки», — ответил я, потому что не считал коренных жителей проклятых земель дикарями. «А я слышала, что в племени кровавых рук так поступают с любым первенцем», — возразила мне Лаэш. «Спорить не буду. С этим племенем я не встречался», — честно ответил я. «Да, а с каким встречались?» — спросила девушка. «С детьми угла», — ответил я. «Хмм, никогда о таком не слышала», — задумчиво ответила моя собеседница. «И как они вам? Страшные?» – спросила она с неподдельным интересом. По Жанне сразу было видно, что ей очень нравится тема иных, и, судя по всему, о коренных жителях проклятых земель она готова была слушать часами. «Вот только запаса времени у меня не было. Нет, немного приврал я, потому что для многих внешний вид иных из племени детей угла мог быть очень пугающим. Да и я думала, что все иные очень страшные», – удивленно произнесла Жанна. Было немного забавно наблюдать за ее реакцией на мои слова. «Представляю, что бы с ней стало, узнай она, что я женат на дочери вождя», – подумал я и улыбнулся. «А вы можете мне про них рассказать?» – спросила Лаэш. «Я хочу отправиться на другую сторону разлома и написать книгу про повадки иных, культуру, обычаи. Это моя мечта», – произнесла Жанна, которая, судя по всему, была очень открытым человеком. «К сожалению, у меня сейчас нет времени», – ответил я, и моя собеседница сразу же огорчилась. «Может, тогда вечером?» – с надеждой в голосе спросила девушка, и я задумался. «В принципе, вечер у меня был свободным, и почему бы не провести его в приятной компании?» «А почему бы и нет?» – ответил я, и на лицо Жанны вновь вернулась ее милая улыбка. «Спасибо», – радостно ответила она. «Тогда я буду ждать вас здесь», – добавила она. «Хорошо, договорились», – ответил я. «Тогда до вечера», – я еще раз поцеловал руку Жанны на прощание и вышел из ее небольшого, но милого магазинчика. Я уже собрался было направиться в Львиное Сердце, когда путь мне преградил незнакомец, по движением которого можно было смело предположить, что передо мной военный, или бывший военный, если исходить из того, что на незнакомце не было формы. «Барон Люк Костельмар», – спросил меня мужчина, смерив цепким изучающим взглядом. «Виконт Люк Костельмар», – ответил я, на всякий случай возведя вокруг тела магический доспех. «Человек передо мной не был магом, но это вовсе не помешает ему всадить в меня нож или выстрелить, например. Прошу прощения, Виконт», – тем временем ответил незнакомец. «У меня для вас послание от моей нанимательницы», – произнес он и вынул из камзола конверт, после чего протянул его мне. «Спасибо», – ответил я и посмотрел, от кого оно было адресовано. «Ну а ей-то от меня что понадобилось?» Глава 24. Я быстро пробежался глазами по письму и тяжело вздохнул. Уж от кого я не рассчитывал получить приглашение, так это от нее. И вообще, как она настолько быстро узнала, что я в Тузуле? Я в городе пробыл не больше часа с момента, как пересек городские ворота. Вот, что значит хорошая агентурная сеть. КХММ, тем временем, привлек мое внимание посланник. «Я могу что-то передать своей нанимательнице?» – спросил он, и я задумался. «Скажи, что в Тузуле лишь проездом, и что не смогу уделить ей время», – ответил я, и мой собеседник нахмурился. «Хорошо», – ответил он и, больше не говоря ни слова, удалился. Я еще раз посмотрел на письмо у себя в руках и усмехнулся. Адиль Демон Саура была в своем репертуаре и не забыла пропитать бумагу своей магией. Вот только в этот раз ее странные чары, которые должны были вызывать в том, на кого они были направлены, непреодолимое желание обладать этой женщиной, не действовали на меня. Они и при первой нашей встрече не сработали, а уж после того, как я вернулся из проклятых земель, где прошел через обряд детей угла, ловить этой даме со мной было совсем нечего. Слишком уж сильно мой организм, а вернее магическое сердце, могло сопротивляться эффектам ее магии. И чего ей вообще от меня понадобилось? Неужели решила взять реванш за прошлое неудачное свидание? Возможно. Кто ж знает, что у нее на уме. Уверен, что демон Саура та еще интриганка. Вот только я в ее игры играть не собирался. Пока я шел и размышлял над всем этим, я и сам не заметил, как оказался рядом с Львиным Сердцем. Открыв дверь, я зашел внутрь и огляделся по сторонам. Кроме меня в магазине никого не было, что было странно, учитывая, что в лавке всегда было достаточно народу, ведь вещи Аглая продавала высокого качества и по адекватной цене. На звук колокольчика, который уведомил о появлении в лавке клиента, вышла сама хозяйка, а с ней и воробей. «Господин!» – радостно воскликнул пацан и улыбнулся. Его наставница была более сдержана в выражении своих эмоций. «Привет!» – поздоровался я с зачаровательницей, а заодно и с пареньком. «Не знала, что вы в Тузуле, барон Костельмар», – произнесла Аглая. «Рада вас видеть!» Она сделала легкий и изящный книгсен. «Взаимно», — ответил я. «Только я теперь Виконт Костельмар», — произнес я и улыбнулся. Даже так удивилась девушка. «Тогда, поздравляю с новым титулом», — добавила она, и несмотря на улыбку на ее лице, Поздравление, правда, было сделано от чистого сердца. «Спасибо», — ответил я, и протянул воробью коробку с пирожными, которую купил по дороге. «Аво, спасибо, господин», — радостно воскликнул паренек. «Госпожа, я могу заварить чай?» — спросил он Аглаю. «Да, разумеется», — кивнула ему хозяйка лавки, после чего встала за стойку. «Виконт, вы просто в гости, или хотите что-то приобрести?» — кокетливо поинтересовалась она. «И то», — ответил я. «Отлично, у меня как раз появилась парочка предметов, которые вас точно заинтересуют, Виконт», — ответила мне Аглая и подмигнула. «Можно, просто, Люк», — ответил я, смотря на красотку, которая к тому же была еще и настоящим мастером своего дела. «Хорошо, Люк, тогда тоже обращайся ко мне на «ты», — произнесла зачаровательница, после чего вышла из-за прилавка. «С чего хочешь начать? Больше интересуют атакующие или защитные чары?» «Защитные», — ответил я. «Меня призвали на войну, и думаю, что они будут не лишними», — ответил я собеседнице.